Глава 31. Сан-Франциско. Миль за 50 до Сан-Франциско путешественники становятся свидетелями борьбы двух конкурирующих организаций: хозяев моста Сан-Матео и хозяев парома. Дело в том, что в Сан-Франциско, если ехать туда со стороны Окленда, можно проникнуть лишь через залив. Сперва вдоль дороги попадаются скромные небольшие плакаты. На одних рекламируется мост, на других – паром. Путешественник еще ничего не понимает. А плакаты становятся все шире и выше, все убедительнее звучат голоса хозяев моста и хозяев парома. Самый краткий и дешевый путь в Сан-Франциско – через мост Сан-Матео, гремят хозяева моста. Самое быстрое и приятное путешествие в Сан-Франциско – на пароме. Первоклассный ресторан, очаровательный вид на золотые ворота, надрываются хозяева парома. В том месте, где дороги разветвляются, плакаты достигают идиотических размеров. Они заслоняют небо и солнце. Здесь путешественник должен окончательно выбрать направление. Мы выбрали паром. Очевидно, из чувства противоречия хозяевам моста Сан-Матео. Мы видели, как несколько машин решительно направились в сторону моста, вероятно, из чувства отвращения к хозяевам парома. Проехав Окленд, бензиново-асфальтовый вид которого лишний раз подтвердил, что мы находимся в Америке, мы остановились у пристани паромов. Там уже дожидалась небольшая очередь автомобилей. Ждать пришлось недолго, минут 10. Зазвонил колокол, и к пристани причалил широконосый паром с двумя тонкими и высокими, поставленными рядышком трубами. Матросы бросили сходни, и из парома гуськом выехали на волю несколько десятков автомобилей. Мы не увидели ни одного пешего пассажира. Машины проехали мимо нашей моторизованной очереди и направились в Окленд. Тотчас же снова зазвонил колокол, и на еще тепленькие, пахнущие бензином и маслом места гуськом двинулась наша очередь. Вся операция выгрузки и погрузки заняла не больше 2 минут. Автомобили расположились на нижней палубе по обе стороны машинного отделения в 2 ряда с каждой стороны, и паром отчалил.
«Я думаю, можно не запирать машину»,
— заметила миссис Адамс, глядя на пассажиров, которые, легкомысленно оставив дверцы своих каров открытыми, устремились на верхнюю палубу.
«Но ключ от мотора я на всякий случай возьму с собой», —
сказал мистер Адамс.
«Ты должна помнить, Бекки, что осторожность — лучший друг путешественника».
Мы поднялись наверх. Над машинным отделением было крытое помещение с деревянными диванчиками, 2 механическими бильярдами, автоматом, выбрасывающим жевательную резинку, и маленьким ресторанчиком. На носу и на корме помещались палубы для прогулок, а с боков, над автомобилями, выдавались мостики с 2 спасательными шлюпками на концах. На корме трещал звездный флаг. Тут был старинный пароходный мир с запахом водорослей и горячего машинного масла, со вкусом соли на губах, с облупившейся эмалью поручней, со свистками и паром, со свежим новороссийским ветром и севастопольскими чайками, которые с криком носились за кормой. Залив был так широк, что сначала мы не могли различить на горизонте другого берега. В этом месте ширина залива больше 5 миль. Казалось, что мы выходим в открытое море.
«Я думаю, сэры», —
сказал мистер Адамс,
— «что вы не собираетесь любоваться золотыми воротами».
Мы сказали, что именно собираемся.
«И напрасно, сэры. Золотые ворота очень напоминают ваши московские мясницкие ворота, в том смысле, что их вовсе нет. А есть просто выход из залива в океан, который, кстати, с парома и не виден».
«Но паром всю дорогу рекламировал вид на золотые ворота».
«Нет, серьезно, сэры», —
сказал мистер Адамс.
«Вы слишком многого требуете от акционерного общества сан-францисских паромов. Нет, правда, вы получаете право ехать через залив, вы получаете приют для вашего кара, вы можете получить из автомата жевательную резинку, а вы еще хотите видеть золотые ворота? Надо, мистеры, пожалеть хозяев парома. Если уже сейчас они еле существуют из-за конкуренции моста Сан-Матео, то что останется с ними через 2 года, когда будет закончена вот эта штука, только на одну борьбу с которой они истратили $1 000 000?
И мистер Адамс показал рукою на сооружение, представлявшееся издали протянутыми через залив проводами. Так вот оно, всемирное чудо техники, знаменитый висячий мост. Чем ближе подходил к нему паром, тем грандиозней казался мост. Правее, совсем почти на горизонте, виднелись контуры 2-го строящегося моста через залив. Empire State Building, Ниагара, Фордовский завод, Гранд Каньон, Боулдер Дам, Секвойи и теперь висячие Сан-Франциские мосты — все это были явления одного порядка. Американская природа и американская техника не только дополняли друг друга, чтобы, объединившись, поразить воображение человека, подавить его, они давали очень выразительные и точные представления о размерах, размахе и богатстве страны, где все, во что бы то ни стало, должно быть самое высокое, самое широкое и самое дорогое в мире. Если уж блестящие дороги, то 1,5 миллиона километров. Если уж автомобили, то 25 миллионов штук. Если уж дом, то 102 этажа. Если уж висячий мост, то с главным пролетом в 1,5 километра длиною. Теперь миссис Адамс могла спокойно кричать: «Смотрите, смотрите!» Ее никто не останавливал, и она широко пользовалась своим правом. Паром проходил мимо поднимавшегося из воды решетчатого пилона. Он был широк и высок, как генерал Шерман. С высоты его наш паром казался, вероятно, таким маленьким, как человек на дне Гранд-каньона. Пилон до половины был выкрашен серебристой алюминиевой краской, другая половина была еще покрыта суриком. Отсюда уже хорошо был виден Сан-Франциско, подымавшийся из воды, как маленький Нью-Йорк. Но он казался приятнее Нью-Йорка. Веселый, белый город, спускающийся к заливу амфитеатром.
«Вот-вот, сэры», —
говорил мистер Адамс.
«Вы не знаете, что собой представляет этот залив. Серьезно, в нем могут свободно разместиться военные флоты всех держав мира. Да-да-да. Хорошо было бы собрать здесь все эти флоты и пустить их ко дну».
Весело болтая, мы попеременно любовались то мостом, то городом.
«Откуда вы, земляки?»
— раздался вдруг явно волжский бас. Мы оглянулись. Перед нами стоял матрос с парома в суконной форменке, из-под которой виднелся одинаковый у всех моряков мира полосатый тельник. На черной ленте его синей фуражки выведено название парома — «Golden Gate» — «Золотые ворота». У него широкое красное лицо, седые виски и голубенькие глаза.
«Неужели из России?»
«Из Москвы».
«Ах ты, боже мой!» —
воскликнул палубный матрос парома «Golden Gate».
«Неужели из Москвы?»
«Да вы не думайте, я вам не враг».
«Ну как в России?» «Как в Москве? А в Сибири вы не бывали?»
И, не дожидаясь ответа ни на один из своих вопросов, он торопливо стал рассказывать о себе. Он, видно, давно томился желанием поговорить и теперь говорил, захлебываясь и поглядывая на приближающийся берег.
«И в Благовещенске не бывали? Жалко, мой родной городок. Черт меня знает, сорвался в 1919 году во время Колчака. Не то, чтоб бежал, а так. А, впрочем, вернее, бежал. Фу, как вспомню. У меня на Амуре 3 брата плавают. Все вроде меня, пошире даже. Все 3 капитаны, пароходами командуют. А ведь я, знаете, тоже был капитаном. У нас в семье все капитаны. Капитанская семья. И вот теперь... Эх, черт, простой матрос. И где? На пароме. Еще спасибо, что взяли. Что же это вы так? Ведь вы были бы сейчас капитаном».
Раздался свисток. Паром быстро подходил к берегу.
«Зато комфорт», — он произнес на английский лад. «Комфорт. имею комфорт. Мы так и не поняли, говорил он серьезно или горько иронизировал над своим паромным комфортом. «Ну, счастливо оставаться!» — крикнул он. «Бегу! Служба!» Мы поторопились вниз и поспели как раз вовремя, потому что с парома опускали сходни, и все автомобили, кроме нашего, уже нетерпеливо фыркали.
«Скорее давай ключ от мотора!»
— крикнула мужу миссис Адамс. По быстроте, с которой мистер Адамс стал рыться в карманах, мы поняли, что сейчас произойдет катастрофа. Не найдя ключа в жилетке, он торопливо принялся за пиджак.
«Ну что же ты?»
— подгоняла миссис Адамс. Первые машины уже съезжали на берег.
«Сейчас, Бекки, сейчас!»
Сзади раздался нетерпеливый сигнал.
«Ты потерял ключ!»
— сказала миссис Адамс.
«Ах, Бекки, Бекки!»
— бормотал мистер Адамс, копаясь в карманах и поднося к глазам какие-то слежавшиеся бумажки.
«Не говори так, ты потерял ключ!»
А вокруг стон стоял от автомобильных сигналов. Гудели машины позади нас и машины, поджидавшие своей очереди на берегу. К нам подбежала группа матросов. «Живей! Живей!» — кричали они. Оглушенный криками, мистер Адамс вместо планомерных поисков стал делать совершенно непонятные движения. Он протер очки и заглянул под автомобиль. Потом посмотрел на пол, поочередно поднял обе ноги, потом сделал попытку побежать на верхнюю палубу. Но ждать дольше было просто невозможно. Лихие матросы, среди которых мы заметили нашего амурского капитана, живо усадили нас в машину и с криком, очень похожим на вира, принялись толкать ее к пристани.
«I'm very, very sorry!»
бормотал мистер Адамс, раскланиваясь в обе стороны, как президент.
«I'm terribly sorry! Я ужасно сожалею!»
Под непрерывные звонки парома, гудки автомобилей и обидный смех шоферов матросы выкатили нас на булыжную пристань и, виляя задами, побежали обратно на паром, а мистер Адамс остался лицом к лицу со своей разгневанной супругой.
«I'm terribly sorry», —
продолжал бормотать мистер Адамс, отвешивая поклоны.
«Ну?»
— воскликнула миссис Адамс.
«Мы долго еще будем стоять здесь, на пристани?»
«Ах, Бекки, не говори так»,
— сказал мистер Адамс, приходя в себя.
«Нет, серьезно, мне больно, когда ты так говоришь».
«Ну хорошо, я только хочу знать, что мы будем здесь делать на пристани. Куда ты девал ключ?»
Мы стали наперерыв вспоминать, как мистер Адамс взял ключ и как он сказал при этом, что осторожность — лучший друг путешественника.
«Ну вспомни, вспомни, куда ты его положил?»
«Ах, Бекки, как я могу сказать, куда я его положил? Ты рассуждаешь, как маленькая девочка. Нет, правда, ты не должна так рассуждать».
«Да я!»
— решительно сказала миссис Адамс и, запустив два пальца в жилетный карман мужа, сразу же вытащила оттуда ключ.
«Что это такое?»
Мистер Адамс молчал.
«Я спрашиваю тебя, что это такое?»
«Нет, серьезно, Бекки»,
— забормотал мистер Адамс.
«Не говори так, что это такое. Это ключ, Бекки. Ведь ты сама прекрасно видишь».
Через минуту мы уже катили по улицам Сан-Франциско. Это самый красивый город в Соединенных Штатах Америки. Вероятно, потому, что нисколько Америку не напоминает. Большинство его улиц поднимаются с горы на гору. Автомобильная поездка по Сан-Франциско похожа на аттракцион «Американские горы» и доставляет пассажиру много сильных ощущений. Тем не менее, в центре города есть кусок, который напоминает равнейший в мире Ленинград с его площадями и широкими проспектами. Все остальные части Сан-Франциско — это чудесная приморская смесь Неаполя и Шанхая. Сходство с Неаполем мы можем удостоверить лично. Сходство с Шанхаем находят китайцы, которых в Сан-Франциско множество. К завоеваниям города следует отнести то, что главная его улица называется не Мейн-стрит и не Стейт-стрит и не Бродвей, а просто Маркет-стрит, базарная улица. Мы тщетно искали Аптаун и Даунтаун. Нет, в Сан-Франциско не было верхнего города и нижнего города, или, вернее, их было слишком много, несколько сот верхних и нижних частей. Вероятно, житель Фриско, как его приятельски называют моряки всего мира, на нас обидится, скажет, что Сан-Франциско не хуже Нью-Йорка и Галлопа, и что он, житель Фриско, отлично знает, где у него Аптаун и где Даунтаун, где делают бизнес и где отдыхают после этого бизнеса в кругу семьи, что зря мы хотим возвести на Сан-Франциско напраслину и вырвать его из родной семьи остальных американских городов. Возможно, что это и так. На наш иностранный взгляд, Сан-Франциско больше похож на европейский город, чем на американский. Здесь, как и везде в Соединенных Штатах Америки, непомерное богатство и непомерная нищета стоят рядышком, плечо к плечу. Так что безукоризненный смокинг богача касается грязной блузы безработного грузчика. Но богатство здесь хотя бы не так удручающе однообразно и скучно, а нищета хотя бы живописна. Сан-Франциско из тех городов, которые начинают нравиться с первой же минуты и с каждым новым днем нравятся все больше. С высокого телеграфного холма открывается прекрасный вид на город и бухту. Тут устроена широкая площадка с белой каменной балюстрадой, уставленной вазами. Сверкающий на солнце залив во всех направлениях пересекают белые паромы. У пристаней стоят большие океанские пароходы. Они дымят, готовясь к отходу в Йокогаму, Гонолулу и Шанхай. С аэродрома военного городка поднимается самолет и, блеснув крылом, исчезает в светлом небе. Посреди бухты, на острове Алькатрас, похожем издали на старинный броненосец, можно рассмотреть здание федеральной тюрьмы для особо важных преступников. В ней сидит Аль Капоне, знаменитый главарь бандитской организации, терроризировавшей страну. Обыкновенных бандитов в Америке сажают на электрический стул. Аль Капоне приговорен к 11 годам тюрьмы не за контрабанду и грабежи, а за неуплату подоходного налога с капиталов, добытых грабежами и контрабандой. В тюрьме Аль Капоне пописывает антисоветские статейки, которые газеты Херста с удовольствием печатают. Знаменитый бандит и убийца, вроде извозчика Комарова, только гораздо опасней, озабочен положением страны и, сидя в тюрьме, сочиняет планы спасения своей родины от распространения коммунистических идей. И американцы, большие любители юмора, не видят в этой ситуации ничего смешного. На телеграфном холме выстроена высокая башня, с верхушки которой, как мы сказали, открывается еще более широкий вид на город. Однако наверх нас не пустили. Оказывается, утром с башни бросился и разбился вдребезги безработный молодой человек, и на этот день вход в башню решили закрыть. Сан-Франциская бухта отделена от океана двумя полуостровами, которые выступают с северной и южной стороны бухты и оканчиваются высокими мысами, образующими выход в океан. Это и есть Золотые ворота. Северный полуостров скалист и покрыт дикими лесами. Сан-Франциско лежит на южном полуострове, лицом к бухте. Мы проехали к Золотым воротам. У выхода в океан на высоком месте разбит прекрасный парк и выстроен музей изящных искусств с большим количеством копий знаменитых европейских скульптур. Здесь кончается Линкольн-Хайвей, автострада Нью-Йорк-Сан-Франциско. Американские техники — люди удивительной скромности. Завершение своего бетонного шедевра, соединяющего Атлантический океан с Тихим, они отметили памятным столбиком высотой в 3 фута.
На нем изображены буква «Л», маленький бронзовый барельеф Линкольна и выбита надпись «Западная оконечность дороги Линкольна». Имена строителей дороги остались неизвестными. Что ж, люди, которые через полтора года будут проезжать по Сан-Франциским мостам, не будут знать, кто эти мосты проектировал и строил. Благодаря любезности строителей моста мы получили возможность осмотреть работы. Мы сели в военный катер, который поджидал нас в гавани, и отправились на островок Херба-Буэна, расположенный на середине залива. Островок находится в ведении военного ведомства, а для его посещения надо было получить особые пропуска. Мост Сан-Франциско-Окленд длиной в 7 километров состоит из нескольких мостовых пролетов различных систем. Особенно интересна его западная, висячая часть длиною в 3,2 километра. Она соединяет Сан-Франциско и остров Херба-Буэна и состоит из висячих пролетов, связанных центральным устоем. На острове западная часть моста встречается с восточной, соединяющей остров с Оклендом. Эта часть состоит из консольного пролета, протянувшегося на 400 с лишком метров, и еще нескольких пролетов, перекрытых решетчатыми фермами. Главная работа на острове, уже почти законченная, это широчайший и высочайший туннель, пробитый в скалах. Он-то и соединяет оба участка. Туннель и мост будут двухэтажными. По верхнему этажу в 6 рядов будут двигаться автомобили. Незабытые пешеходы, для них будут устроены 2 тротуара. По нижнему этажу в 2 ряда пойдут грузовики, и между ними электрическая железная дорога. По сравнению с этим мостом, величайшие европейские и американские мосты покажутся просто маленькими. Сейчас кончают сплетать стальной канат, на котором повиснет мост. Его толщина около метра в диаметре. Это он-то показался нам тонкими проводами, повисшими над заливом, когда мы подъезжали к Сан-Франциско. Трос, который на наших глазах сплетали в воздухе движущиеся станки, напоминал Гулливера, каждый волосок которого был прикреплен лилипутами к колышкам. Повисший над заливом трос снабжен предохранительной проволочной сеткой, по которой ходят рабочие. Мы отважились совершить вдоль троса небольшое путешествие. Чувствуешь себя там, словно на крыше небоскреба, только с той разницей, что под ногами нет ничего, кроме тонкой проволочной сеточки, сквозь которую видны волны залива. Дует сильный ветер. Хотя путешествие было совершенно безопасным, мы с отчаянием охватили руками трос.
«Какой толстый!»
— говорила миссис Адамс, стараясь не глядеть вниз.
«Прекрасный трос!»
— подтвердил мистер Адамс, не выпуская из рук стальной опоры.
«Трос сплетен из 17,5 тысяч тонких стальных проволок!» — разъяснил нам наш провожатый.
Мы пришли в восторг от этой цифры и уцепились за трос с еще большей силой.
«Сэры?»
— сказал нам мистер Адамс, глядя в небо и почти повиснув на тросе.
«Мне еще никогда не приходилось видеть такого троса. Это очень хороший трос. Сколько, вы говорите, проволочек?»
17,5 тысяч.
«А, нет, серьезно, сэры, такого троса никогда не было в мире!»
И мистер Адамс с нежностью погладил стальной канат.
«А теперь мы поднимемся еще выше!» — предложил проводник. «До самой вершины пилона!»
Но нас невозможно было оторвать от троса.
«Ай, какой трос!»
— восклицал мистер Адамс.
«Нет, нет, сэр, вы только посмотрите, какой он толстый! Сколько проволочек?»
17,5 тысяч, — сказал проводник.
«Прямо не хочется от него уходить!»
— заметил мистер Адамс.
«А мы не уйдем от него! ведь мы будем подниматься вдоль троса», — наивно сказал проводник.
«О, нет-нет, сэр, в этом месте трос особенно хорош. О, ноу, ноу, сэр, это чудесный трос. Вы только вглядитесь, какая безукоризненно тонкая и в то же время прочная работа».
Мистер Адамс нечаянно посмотрел вниз и зажмурил глаза.
«Прекрасный! Прекрасный трос!»
— бормотал он.
«Запишите в свои книжечки».
«Не хотите ли посмотреть консольный пролет в восточной части моста?» — предложил проводник.
«О, нет, нет, сэр! Что вы? О, ноу! Нет, серьезно, это чудный трос! Мне ужасно нравится! Да-да-да-да! Отличный, превосходный трос! Интересно было бы знать, из какого количества проволочек он составлен».
«Из 17,5 тысяч, сказал проводник печально. Он понял, что мы больше никуда не пойдем, и предложил спуститься. Весь обратный путь мы проделали, не выпуская троса из рук и восхищаясь его небывалыми качествами. Только очутившись на твердой скалистой земле острова Херба-Буэна, мы поняли, что такое героизм людей, которые, весело посвистывая, сплетали трос над океаном.